Каждую пятницу в программе «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан» кинообозреватель Нурбек Иманов рассказывает о новинках отечественной и зарубежной киноиндустрии, громких премьерах и фестивальном кино. Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино не для всех. «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», подкаст «Киноблок», и его веду я, Нурбек Иманов. И сегодня у нас очень интересная тема. Мы поговорим об озвучании фильмов и о том, как театр и кино сталкиваются друг с другом. И у нас в гостях сегодня замечательная актриса Нина Чернышова, актриса театра, мастер сцены.
Да, здравствуйте, очень рада побывать снова в вашей студии, потому что несколько лет назад уже здесь была, было тепло, радостно, принимали очень хорошо.
А по какому поводу вы были здесь у нас, если не секрет?
Театр, вся жизнь, как же, вот о нем и говорили сегодня, и о кино. Я думаю, о театре тоже коснемся.
Ну, да? Конечно, как же, одно без другого, мне кажется, в принципе, не может существовать, хотя на самом деле это очень разные жанры или виды искусства, потому что одно предполагает экспрессию и игру здесь и сейчас, и каждый раз, ну, поправьте меня, если я скажу что-то не так, на сцене каждый раз это какой-то новый опыт как для зрителей, так и для актеров, а в кино вы снимаете дублями, снимаете, и потом практически один раз вы отыгрываете, и дальше уже это зритель видит на большом экране в кинотеатрах.
Да, но экспрессия нужна и там, я считаю, но кино, да, это шанс все-таки сделать еще лучше, и лучший дубль оставить, а в театре нет таких шансов, вот ты должен здесь и сейчас.
Нет права на ошибку во время спектакля.
Да, вот это большая ответственность. Но, конечно, все мы люди, все мы, бывает, ошибаемся, но для этого вот профессионалы нужны, чтобы ошибиться и выкрутиться так, чтобы зритель ничего не понял.
А в вашей карьере бывали такие случаи?
Ой, ну, конечно, бывали. Конечно, можно было и текст забыть, но для этого всегда еще партнеры есть на сцене, которые могут тебе так технично подсказать. Ну, или партнеры, которые могут подшутить. Но ты, как актер, должен всегда быть начеку, всегда брать в оборот, брать в пользу. Нам говорят, все, что нам мешает, должно нам помогать. Вот в театре это так. Ну, в кино, я считаю, тоже. Даже от дубля к дублю. Потому что бывают длинные дубли, и тебе нужно прожить этот дубль. И иногда идет все не по плану и в кино. И это бывают даже самые удачные дубли для кино.
Да, те, что не предполагались изначально.
Да, импровизация, она всегда хороша, но в рамках, в заданных рамках.
Ну, это понятно. А расскажите, пожалуйста, лично для меня, человека немножко далекого от театра, все-таки загадочно словосочетание «мастер сцены». Что это значит и какую роль предполагает это, ну, не знаю, это должность, призвание?
Мастер сцены, ну, это категория, куда переводится артист. Вот когда ты приходишь в театр, ты артист второй категории. Или в спом-состав, как сейчас называют драматические артисты. И потом от роли к роли ты совершенствуешься, твое начальство и зрители говорят, хороший артист, ты получаешь первую категорию, потом высшую категорию, потом ты мастер сцены. Это перед заслуженным артистом ты уже мастер сцены, а дальше идет народный артист. Это самая высшая категория, которую может получить артист. Ну и, конечно же, зрительские признания и так далее.
То есть вы уже практически, осталось всего два этапа для высшего признания, да, или один этап, если вот...
Ну да, но достигнуть этих этапов, я считаю, это вот самое сложное, заслуженный народный. И самое главное, чтобы ты был заслуженным народным не на бумаге, не потому что тебя там от театра подали, чтобы это зрители чувствовали. И когда приходили на спектакль или смотрели фильмы с тобой, говорили, да, вот это народный артист. Вот мне кажется, вот это самое главное. Мы же для зрителей всегда играем.
Вот бы всем об этом помнить, на самом деле, особенно в наши дни, когда, ну, по крайней мере, у нас же, как всегда было, это там где-то в Голливуде, и на Западе всегда есть отдельная категория большого коммерческого кино, где каждый шаг, каждая буква в сценарии выверена на то, чтобы фильм в итоге заработал большую кассу и обогатил студию и всех причастных. И, мне кажется, и в театре западном, ну, не во всем, но есть коммерчески направленные какие-то вещи. А у нас же все очень вот перемешано. У нас бывает и так, что коммерчески успешное кино или там где-то даже спектакли наверняка, они могут быть, ну, не совсем качественными в какой-то мере. А на самом деле бывают талантливые работы, когда и глубина есть, и у зрителя она вызывает хороший отклик, и он раз за разом приходит и снова посмотреть на это действие.
Да, да, абсолютно согласна. И недавно мы говорили вот с нашим художественным руководителем о том, что не всегда артисту нужно образование. Но я считаю, что нужно. Но бывают такие таланты и среди режиссеров, которые могут поставить фильм так. Они чувствуют публику, они чувствуют, что людям нужно. И они чувствуют, с какой протяженностью должен быть кадр, чтобы это не затягивалось, чтобы зритель не скучал, чтобы он все время был, дышал вместе с фильмом. Есть такие талантливые люди, у нас они тоже в стране есть. Да, у нас больше, конечно, коммерческого кино, но все-таки это то, что нужно зрителям, наверное, сейчас. Потому что у нас больше комедий. Наверное, это хорошо. Людям надо отдыхать. Придя в кино, они должны отдохнуть. Напрягаться тоже надо. Ну, я считаю, из 10 фильмов 8 должны быть попроще, комедийные, там, мелодраматические. А 2 уже серьезные, когда мы подготавливаем зрителя, серьезные о том, о чем надо задуматься. Задуматься, сделать какие-то шаги, потому что все мы живем в нашей стране, и от каждого из нас зависит то или иное действие нашей страны, куда мы плывем. Не надо ждать от правительства иногда, что они должны. Мы тоже должны. Много что должны делать и не ждать от кого-то.
Ну, конечно, как самые, наверное, основные участники всего этого процесса. И если говорить о вот коммерческом, ну, о тех же комедиях и о серьезном кино, к сожалению, большому, несмотря на международное признание, несмотря на какие-то призы и, ну, то же самое признание на международных фестивалях, на международной арене, наш зритель очень плохо идет на наше отечественное серьезное кино, авторская, которая, ну, наиболее приближена к слову, ну, к сфере искусства. И это вызывает, ну, например, у меня и у кинематографистов, которых я знаю, большое, ну, где-то разочарование, наверное.
К сожалению, да. Но это вот тоже о подготовленности. Это вот, не знаю, как говорится, не надо говорить, вот в наши времена не та пошла молодежь, да, но все-таки в советское время было очень хорошее образование, и человек был подготовлен к любой сфере вообще искусства, там, я не знаю, география, физика. Недаром у нас в школе разные предметы к этому готовили. И когда человек приходил на то же авторское кино, да, там, документальное кино, человек был подготовлен, он говорил, это хорошо, это плохо. Сейчас люди немножечко не подготовленные к этому. И вот, кстати, недавно озвучивали фильм документальный. Очень хороший фильм, потому что документальное — это больше авторское кино. Это то, о чем хочет сказать режиссер о нашем времени, но без приукрас. Вот здесь и сейчас. И это очень интересно. Я сама не знаю, на самом деле, к моему стыду и разочарованию, какие документальные фильмы у нас в стране снимаются. А ведь они получают призы.
Да,
призы,
да,
на международных фестивалях, там, в тех же Каннах получают, а мы не знаем о них, мы не видим, потому что у нас на каналах наших, к сожалению, их не показывают. А если показывают, мы об этом тоже не знаем. Мы это пропускаем, мы это не видим, не идет рекламы. Вот в этом плане у нас, да, большая прореха. Я думаю, ее надо заполнять, потому что у нас очень в этом плане сильные ребята, которые могут самовыразиться через документальные фильмы.
А если не секрет, расскажите, пожалуйста, подробнее, что это был за документальный фильм и что именно вы там озвучивали? Ну, то есть повествовательную часть за кадровым голосом или каких-то героев или какие-то сегменты?
Фильм необычный. Это ребята. Они приехали из России. Они здесь доделают фильм, потому что актеры российские. Но так как приходила снимать на улице, вот эти шумы, они помешали записать вживую артистов, угу. что сейчас очень у нас практикуется, не делать озвучку потом, а записывать сразу так, чтобы это было качественно. И пришлось ребят переозвучивать, но в моем опыте такого озвучания не было. Я озвучивала одну из главных героинь, ну их всего двое героев, герои и героини. И в основном она общалась придыханиями, какими-то охами, восклицаниями. У нее было очень мало текста, но очень было много эмоциональных каких-то вот таких придыханий, которые надо было попасть. Надо было прям с актрисой дышать. Я в детстве, когда смотрела какие-то эпизоды, где озвучивают, когда тот же Папанов стоит, и ты смотришь, Папанов превращается в волка, да, из «Ну, погоди», просто берет его пластику и думаешь, зачем? А когда ты озвучиваешь героя, которого не ты сыграл, тебе приходится брать его пластику, чтобы ты даже понимал, как звучит голос. Это вот как в актерском мастерстве. От пластики часто зависит твой голос. Допустим, чтобы сыграть бабушку, как оно и бывает, если идти по системе Чехова, да, ты там перегибаешься, бабушки все сгорбленные, ты себе все пережимаешь, почему бабушки вот так начинают разговаривать. И вот ты встаешь в эту позу, у тебя автоматически так хочется разговаривать. И когда ты кого-то озвучиваешь, ты тоже смотришь, как он двигается, как... и ты примерно начинаешь понимать, как должен звучать голос героя, потому что нужно же приблизительно так же озвучить, чтобы это было естественно, когда в кадре человек разговаривал твоим голосом. И вот очень много было всяких звуков. Для меня это был большой опыт, но очень хорошие ребята, и режиссер, и звукач сидели, с которыми было очень легко и приятно работать.
И я правильно понимаю, что героиня, которую вы озвучивали, она была, ну, если и не полной противоположностью у вас, то достаточно, ну, как образ достаточно далека от того, кем вы являетесь.
Нет, она не была далека, но я говорю, вот эти придыхания, мне не приходилось, я говорю, какие-то, вот просто записывать дыхание, а на этом построено кино.
Угу.
Потому что дыхание волнения, там разные дыхания, разные дыхание радости какой-то. Это очень интересно. Ну, это героиня, наверное, даже близка бы была мне, но я вот столько... мы дышали даже больше, чем сами, наверное, артисты, дабы наполнить это еще чем-то, ну, более таким интересным.
Ну, с другой стороны, это же как то, что вы делаете, ну, практически каждый день в связи с вашей профессией.
Мы не замечаем, как оказывается, этого. А тут, ну, для меня это такой опыт. Я сама не ожидала от себя каких-то вещей, которые я, оказывается, умею делать. Но артист же все время учится. А вот озвучка — это тот момент в кино, когда ты понимаешь, насколько ты владеешь своим голосом или не владеешь, и хочется чему-то научиться. Поэтому артисты должны все время заниматься сценической речью, работать над голосом, работать над звуками, которые у тебя не получаются. Особенно в озвучке микрофон, он очень цепляет какие-то звуки, вы это прекрасно знаете. Буквы С, П, они просто вот увеличивают. И если ты это говоришь немножко неправильно, то в микрофон это просто в два раза сильнее слышится. Поэтому надо работать. И ты это понимаешь, когда озвучиваешь. А мы же, артисты, еще всегда собой недовольны. Мы еще не просмотрели фильм. И вот буквально во вторник будет предпремьерный показ. Мы поедем посмотреть, что же там получилось. И мы, когда видим себя или слушаем, иногда бывает такое: о, ну ничего, хорошо выгляжу. Но зачастую это: ой-ой-ой-ой, это все видят, да? Или только я, это все слышат.
Ну, это, знаете, это схоже где-то с работой нас, журналистов, в том плане, ну, если говорить о радио, мы же работаем тоже в основном с голосом, и иногда ты слушаешь в записи свое вот интервью, свою беседу, и думаешь: господи, зачем говорил,
я это сказал?
Сказал именно вот таким образом, да, ту или иную вещь.
Да-да-да, и вот это да, потому что сидишь и думаешь: это же можно было сделать, но уже все, уже все. Но в этом, кстати, плане, вот театр, где нет права на ошибки, но ты можешь несколько раз проиграть спектакль и совершенствоваться от спектакля к спектаклю. Но если ты будешь работать над ролью, и когда ты уже сказал и понимаешь, что-то я сегодня, да, не туда, но у тебя есть шанс потом еще вырасти. Потому что в кино нету такого шанса. Вот надо сегодня. Ну, максимум у тебя есть 3 дня съемок, где тебя еще могут переснять в этом дубле. А потом все. Вот как сняли, так сняли. живи с этим. Учись или радуйся, но шансов нет.
Ну вот если говорить, опять же, о различиях между вот театральным опытом и опытом в кинематографе, для меня вот в театре очень... Ну, у меня очень противоречивое отношение к театру на самом деле. Возможно, это из-за того, что я не так много хожу в театр и смотрел очень мало постановок каких-то, но впервые, когда я, например, услышал оперу вживую, ну, я считаю, мне очень повезло, это произошло в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, и... Она меня поразила до глубины души. И буквально вот до этого момента я всегда думал, что опера — это вот что-то для вот очень высокопарных эстетов, что-то такое совершенно непонятное. И, простите все меня за вот использование этого слова, но это какие-то завывания непонятные. И как это может быть приятно слушать? Вот буквально вплоть до того, как я попал на... Это была «Дама с камелиями». И когда я очутился там, услышал это все вживую, увидел, я был поражен до глубины души, это было лет уже, наверное, 15 назад, и до сих пор я помню те ощущения, и это невероятное ощущение.
Пробили.
Да, и учитывая, что я там с малых ногтей очень люблю кино и много очень его смотрю, то... Ну, возможно, этот опыт где-то даже перебил самый впечатляющий опыт просмотра какого-то фильма для меня. И, ну, это вот такое признание получилось. И исходя из этого, вот в самом театре, возвращаясь к тому, что вы играете, например, одну и ту же роль из сезона в сезон, там, в сезоне можете пять раз отыграть один спектакль.
Гораздо больше.
Ну, да, или больше. А потом проходит какое-то время и в следующем сезоне. Есть же постановки, которые держатся на сцене десятилетиями.
Вот, у нас есть такой спектакль. Мы играем «Женитьбу Бальзаминова» 10 лет. И он до сих пор пользуется популярностью. Ну, спектакль сделан хорошо, это комедия, во-первых. И вот 10 лет, да, мы играем. Но ты находишь для себя какие-то новые моменты. Ты же растешь тоже, растешь и внутренне, и внешне порой. У тебя появляется какой-то опыт, и ты понимаешь, а, это можно сделать еще вот так, вот так. Ну, актер должен находить и выходить, как в первый раз на сцену. Неважно, что вы 10 лет играете этот спектакль. Ну, и театр этим и славится, что это живое искусство. Оно должно пробивать зрителя. Когда многие идут в театр, они думают, господи, ну что они мне покажут? И выходят люди другие, они говорят, а я не знал, что это так. Ничего себе, вживую играть. Да, вживую проживать. Главное, честно работать, чтобы зрителя достать. Вот как вас достали в опере, в смысле пробили своей энергией. Обычно это энергетика, который идет от артистов. Кто-то это харизмой называет, да? Вот главное достучаться до зрителя, и тогда пробьешь. Вот у меня к вам вопрос. Вы когда последний раз были в драматическом, в русском драматическом театре?
Очень давно я был на постановке, который назывался «Демон». По-моему, 5 лет назад.
Ну да, да, да.
Это было очень давно, и это был не наш режиссер.
Да, это Панков был, да, московский,
да,
режиссер.
И, ну, это было круто. Это тоже доставило очень, ну, глубокий отпечаток где-то. И сейчас я, наверное, не вспомню какие-то детали, но я помню, что в целом...
Впечатление
и ощущение, которое оставил после себя, ну, вот этот опыт.
Вот приходите к нам. У нас сейчас очень много постановок, они очень интересные. Наш театр, я считаю, в этом году сделал большой шаг вперед, прорыв из какого-то болота, мы опять выпрыгнули, мы что-то делаем, мы разговариваем со зрителем, у нас полные залы, у нас зачастую вот на «Мастера и Маргариту» нет билетов, зрители воюют возле кассы, это приятно, что зритель хочет приходить, что мы возрождаемся. Так что и вам добро пожаловать.
А вот «Мастера и Маргарита» — это же, как его часто называют, проклятая книга. Она же... Вы участвуете в этой постановке?
Да, у нас практически все труппы участвуют.
И что вы ощущаете? Ну, я читал много про это, что по нему невозможно снять кино. И пытались и западные режиссеры, и кинематографисты пытались наши Саши, но никак не выходила, и вот со скрипом сейчас вот близится экранизация, еще толком неизвестно, когда она все-таки доберется до широких экранов. Mm-hmm. Сначала она называлась «Воланд», больше она про мастера, ну вот если говорить о персонажах книги, про мастера, про его путь, про то, как он пришел к ощущению этого персонажа, и как он придумал там того же Воланда и этого иностранного профессора. Это, судя по трейлеру, он буквально вышел на прошлой неделе, трейлер первый. И вот он тоже прошел вот через производственный ад, как это называется в кино. И пока неизвестно, когда он выйдет. Но будем надеяться, что он получится и что он появится. Но он не, как я понял, не полностью пересказывает содержание книги. Он немножко переиначен. А что касается спектакля, это же тоже есть много историй про то, что что-то происходит с артистами, там у режиссера что-то не складывается. И где-то сгорают даже целые декорации вот-вот перед премьерой. Как у нас. Я очень хочу, кстати, сходить на эту постановку.
Но я могу сказать, как это не кощунственно будет звучать, слава богу, хотя мы говорим о дьяволе, в «Мастере и Маргарите» у нас все хорошо. Как-то очень дружно, сплоченно, интересно и без всяких эксцессов. Мы легко справились и вот идем в заданном направлении. Зрителям нравится, нам тоже нравится. Он необычный спектакль. Ну, «Мастер и Маргарита» не может быть обычным спектаклем. Он включает в себя очень много всяких-всяких отрывков. И главное зрителю понять, о чем сосредоточиться. Ну, мне кажется, режиссер наш очень хорошо донес о том, о чем он хотел сказать, и не ушел далеко от автора. Никаких там профессоров, конечно, нет. Там есть мастер, там есть Воланд. Там есть Иешуа, поэтому все на своих местах. Конечно, полностью поставить книгу, но это невозможно. Тогда, мы бы неделю играли, и каждый спектакль длился бы часов по 6. И то бы, наверное, что-нибудь да упустили из вида. Но сходите, ничего плохого у нас не произошло. Со зрителями тоже ничего плохого не происходит. Нас окропил Бог чем-то светлым.
Ну, не зря же главный герой этого замечательного произведения все-таки Иешуа, он идет, присутствует его незримый дух, да, если говорить так, и ту доброту, которую он сеет, и, Булгаков, он же тоже очень интересный автор, очень своеобразный, и там нет однозначности зла и однозначности добра, и где-то можно даже подумать, что вот эти внешние силы сверхъестественные, они где-то действуют сообща и где-то во благо. И, возможно, вот эта Москва 30-х годов, которая... Нет, 50-е же там описывают.
Нет, туда 30-е.
30-е, 30, правильно, да? Я забыл. И она же дошла вот до того момента, когда необходимо было вмешательство этих внешних сил, чтобы сбалансировать то, что там происходит, выправить испортивших квартирным вопросом москвичей.
Абсолютно. Вот этот квартирный вопрос, он звучит, это такая основа спектакля, квартирный вопрос их испортил, деньги. Для этого, и приходит дьявол сказать, вы же сами дьяволы. Не я дьявол, вы себя портите. Это, вы правильно сказали, это такие две структуры, добро и зло, которые смешиваются, чтобы людям сказать, а нет добра и зла, вы сами делаете плохие или хорошие поступки.
И все зависит только от вас.
Да, только от человека.
И все-таки я вот задам этот вопрос.
Задавайте.
Когда вы играете одного и того же персонажа, вы отчасти на него ответили, но хочется все равно деталей. Для меня это нечто вот спрятанное, знаете, вот за той дверцей, на которой котелок висел, помните, Буратино, который проткнул носом? Я вот все хочется заглянуть внутрь, за эту стену. Вы играете, например, одну и ту же роль из раза в раз. Может это продлиться несколько лет. Вот 10 лет, как в случае с женитьбой Бальзаминова. И вы сказали, что ты вносишь каждый раз что-то новое, потому что ты совершенствуешься, у тебя меняется внутреннее состояние, внутреннее мироощущение. В конце концов, ты взрослеешь, и какие-то установки, которые были важны для тебя вчера, сегодня уже не имеют такого большого значения, особенно в контексте того, что мы переживаем последние года 3-4, начиная от пандемии и всем остальным. И вот как актер, как человек, вовлеченный во все это, оно Может быть, незаметно, непосредственно вот в рамках роли, да? Ну, вот ролью предписано быть вот таком-то, таким-то, таким-то характеру героя такой, и все остальное. Но все равно же за ним стоит человек, каким бы суперпрофессиональным ни был актер, в первую очередь, наверное, большой... Ну, ее значение для него, как для профессионала, имеет его человечность, его внутренняя, внутренняя часть. Наверное, от этого актеры становятся великими, когда они себя в это вкладывают.
Да, да. Вот я могу сказать фразой Станиславского. Это тот человек, который сделал эту профессию профессией, да, который все это написал, все это в книги вложил, и по этим книгам мы сейчас можем учиться. Он сказал актерам: «Идите от себя». Ну, то есть, ты не можешь идти по стопам другого человека, но как можно дальше от себя. То есть, все равно в центре роли будешь ты. Но вот насколько ты сможешь сделать себя разнообразным своими наблюдениями, своими представлениями какими-то, вот настолько твоя роль может измениться в отношении тебя, что скажешь: ничего себе, мы не знали, что ты можешь быть такой вот интересный или таким интересным. Вот, но все равно основа будет твоя. Это же ты анализируешь эту роль. Ты же понимаешь, как ее сделать привлекательной. Как вот тот же Воланд или отрицательные персонажи. Их всегда надо сыграть так, чтобы зритель все равно влюбился. В плохом ищи, где он хороший, это тоже говорил Станиславский. А в хорошем ищи, где он плохой. Чтобы роль не была пресная. Чтобы всегда любая роль была привлекательной. Но основа — это ты. Да, ты идешь, ты туда вкладываешь. Но тем ты интереснее, чем больше ты туда вложишь не своего. Вот. Но каждый раз ты выходишь на сцену, ты приобретаешь за жизнь что-то еще. Ты понимаешь, ага, с режиссером вы, конечно, разбираете этого персонажа. Ты делаешь какие-то выводы, какой он. Но ты можешь эту роль приукрасить, увеличить ее в объеме, скажем, для зрителей и для себя. Находить что-то разное. Вот сегодня мы играли утром спектакль «Сыроежка», детский спектакль. И сегодня, я не знаю, бывают такие дни... Спектакль может пойти прекрасно, а бывает, может не пойти. Это зависит от всех людей, от того, с каким настроением человек пришел. Какой первый шаг сделал первый герой, потому что он задает это все. И сегодня я думаю, что был хороший спектакль, и артисты играли на ура и привносили такие вещи, что мы сами не могли оторваться, когда наши партнеры играли на сцене от них, потому что это было прекрасно. Это когда все устали от старого, такие: так, надо этот спектакль, эти роли немножечко вдохновить, обновить. И вот сегодня это происходило. Я считаю, что было прекрасно. И вот периодически такой апгрейд себя в роли происходит. Главное, чтобы не уйти от этой роли, чтобы сделать ее лучше. Потому что бывает, что режиссер уехал, если особенно режиссер приезжий. И спектакль начинается разрушать. Угу. Начинает разрушаться от того, что актеры что-то начинают забывать делать или относятся: ай, не буду этого делать. И когда потом артисты говорят: ну, спектакль стал не тот. А от кого это зависит? От нас самих. Нам себя нужно держать все время в таком теле и приобретать, работать над ролью. И не так, что выпустил спектакль, но я же уже эту роль сделал. А когда-то, допустим, бывает, что спектакли у нас не играются. Бывает по каким-то техническим причинам год или полгода. И потом ты выходишь, ты все забываешь. И роль становится куцая и неинтересная. Вот надо как актеру не забывать работать, вспоминать, нарабатывать, наоборот, за этот период, чтобы выйти еще более прекрасным, скажем, элементом этого спектакля.
А вот здесь же еще вот есть такое, не знаю, можно ли так назвать, но принципиальное отличие театра и кино. Вот смотрите, вы говорите, что уехал режиссер или какие-то детали забылись. Ну, в конце концов, актер может быть не в духе и заразить вот этим своим негативом всю труппу. Такое же тоже бывает.
Ну да, человеческий фактор не исключен.
Или там какие-то технические неполадки. Вот когда ты, например, идешь в кино... Ты знаешь, что, ну, если только кинотеатры там со своим оборудованием что-то не натворят, ты знаешь, что вот сегодня ты пошел там на условных, не знаю, «Мстителей», да, или на «Аватара». Сейчас пошел, и ты пойдешь через неделю на него, и другой человек по твоей рекомендации придет на него еще через неделю или буквально на следующий день. Это будет все тот же фильм, который ты увидел в первый раз. Ну, после того, как его выпустили, там невозможно ничего, ничего нет изменить. Шансов. Нет шансов, да. И, конечно, здесь говорить, ну, вот банальную фразу, что, ну, вот я заплатил деньги за то, чтобы посмотреть именно вот такой спектакль, да, какой мне порекомендовал вчера мой друг, а я пришел, а там вот что-то вот такое случилось, и вот спектакль, не удался он. Бывает же такое представление само по себе. И здесь вот я не буду апеллировать к деньгам, потому что театры, оперы, все практически искусство очень даже доступно, угу. И более чем доступно. И, возможно, от этого мы не чувствуем некую ценность всего этого.
Возможно.
Вот, возможно это. Но вот время и ощущения, которые... Ну, вернее, не ощущения, а ожидания, которые ты ждешь от всего этого. Ведь первое впечатление во второй раз произвести же достаточно сложно, и если где-то даже невозможно. Вот каково артистам это чувствовать именно в театре, когда вот, ну вот все сложилось не так конкретно в этот день, а пришел, например, зритель такой, как я, который очень редко ходит в театр, я вот пришел на очередной такой спектакль и убедил уже себя в том, что, ну и правильно, оказывается, что я не хожу в театр.
Но это, конечно, мы чувствуем зачастую внутри спектакля, что спектакль идет как-то не так. Но, наверное, мы чувствуем более тонко даже, чем зритель. Ну, нам в этот момент очень плохо. Это как неудачная операция. И у тебя тоже был шанс, а ты его не сделал. Ты понимаешь, может быть, кого-то из зрителей мы потеряли. Это ужасно. Ты уходишь, ты об этом думаешь, ты не спишь. Мы вообще артисты любим подумать, порепетировать где-нибудь на улицах, вообще в маршрутке, когда ты едешь, повторяешь текст, переходишь уже на громкость и такой... Я же не один, я же здесь не один. Это очень, да, серьезная вещь. О том, о чем вы говорите, они очень для нас плачевны. Мы переживаем за это, очень сильно переживаем. Да, такое случается. Мы все люди, никто несовершенен. И бывает такое, что, как говорят, оставляй свои домашние тапочки дома, но все равно бывает, что это проникает в тебя, да, и ты можешь еще других заразить, и в итоге вот эта атмосфера на спектакле, она будет чувствоваться зрителям там. Но есть наши зрители, они вообще на самом деле такие добрые, они всегда дают второй шанс, они классные у нас, суперские. Я обожаю наших зрителей.
Вы так это говорите, что прямо завтра хочется сходить в театр.
Так можно сегодня. Вечером у нас будет спектакль 8 по пьесе Робера Тома «8 любящих женщин». Приходите, у нас там красивые очень дамы играют, я тоже. Приходите.
Сегодня все-таки не обещаю, но обязательно, не откладывая в долгий ящик, обязательно пойду в театр. И есть еще одна вещь, которая... Опять же, могу говорить в основном о своих ощущениях, которые меня немножко в определенные моменты отталкивало от театра. Это название спектаклей. Мы знаем, что спектакли по произведениям Чехова, Гоголя, Шекспира, ну, там, Бекета, кого угодно, Гёте того же самого. Там понятно, когда есть какие-то отсылки к названиям, они же не всегда же, например, история о Ромео и Джульетте называется «Ромео и Джульетта», не хотя всегда, как раз эта история чаще всего называется именно так. Но бывает, что там, я вот сейчас навскидку не вспомню, но вот каждый раз, проезжая мимо особенно вот русского драматического театра нашего, сейчас этого нет. Я обратил внимание, вот несколько лет назад ты проезжаешь, и там какие-то совершенно непонятные названия. И где-то даже, откровенно говоря, дурацкие названия. Что касается кино, это же индустрия, особенно массовое кино, максимально заточенное на зарабатывание денег, и поэтому там каждый раз есть... Пусть оно будет нелепо, но оно всегда звучит как-то круто и привлекательно.
Привлекательно.
Да, и вот, вот так, что там, не знаю, «Мстители. Финал» там, или «Доктор Стрэндж. Мультивселенная. Безумие».
Да.
И ты думаешь, громкие ты
слова.
Знаешь контекст, и ты знаешь примерно, о чем это все. Ну, а когда ты видишь, что, я не знаю, «Труп жены за окном», вот бывают же и такие сочетания. Это, я,
ну,
это
бывает,
не реальный
спектакль. Детектив, что-то сразу понятно.
Да,
вы еще хорошо сказали, понимаете? Я бы пошла вот на такой спектакль. Я согласна. Очень нужны громкие названия, я считаю, сейчас они у нас как раз-таки есть.
Да, сейчас ситуация изменилась, но откуда берутся такие названия?
Ну, это, знаете, режиссеры, они же тоже хотят, они такие, не пойду я по автору, я хочу вот так, а вот так не всегда понимают зрители, через там пень-колоду, через голову, да. Извините. Я согласна, да, у нас одно время были очень незвучные названия, мы сами смотрели, тем более учитывая, что у нас классический театр, и там должно быть 70% таких знатных названий, классических, на которые придет зритель. А у нас так заглядываешь, что это такое? Понимаю, что должен понимать зритель. Ну да, это вот плохая проработка, может быть, рекламная, может быть, где-то режиссер дал. Но это такая совместная работа. Если команда не случается, вот и получаются такие не очень понятные вещи. Если хорошая команда, люди, которые, я говорю, чувствуют зрителя, то они могут посоветовать и в нужный момент дать нужное название, громкое. Ну, хотя бы, чтобы привлечь зрителя. И если это еще хороший спектакль... Бывает спектакль хороший, действительно, название плохое, никто не идет. Вот. Это такой... Да что ж такое? Что не так? Название, да, это всегда привлекает самое первое. Я согласна. Были плохие названия. Я надеюсь, мы исправимся, все будут хорошие, громкие. Ну, я думаю, мы в правильном направлении. Вот «Любовь и голуби» у нас есть спектакль. Это, вы знаете, есть фильм такой, да. Но это есть сценарий. Угу. То есть мы не с фильма сдули, конечно же. И я считаю, тоже очень добрый, хороший у нас получился
вообще,
спектакль.
Вообще, канва сюжета сохраняется?
Конечно.
Такая же, как
это, да, это же один сценарий.
А-а-а.
Причем фильм тоже был поставлен после того, как режиссер пришел в театр и увидел вот Нину, мою тезку, на сцене. Он сказал, я хочу поставить этот фильм, чтобы она играла там у меня. И вот у нас тоже спектакль. Я считаю, ребята молодцы, которые у нас сыграли. Мне очень нравится... Ну, главные роли сыграли. Мне очень нравится этот спектакль. Я тоже там играю, между прочим, да. И... Вот это тоже название, на которое зритель придет. Ну, конечно, когда есть такое кино, такая классика,
да, я вот хотел об
это
этом
всегда
спросить.
Сравнивать это же... будут.
Вот, вот,
но я думаю, что ребята справились так хорошо, главные герои наши с ролями, что сравнивая, все равно оказываются на стороне наших актеров. У нас хорошие артисты.
Но это и совершенно другой опыт же.
Да. Когда это такая ответственность, когда уже есть классический фильм, а тебе надо сыграть так, чтобы не повториться где-то или не уйти так далеко, потому что зрители будут ждать каких-то фраз, как и сказал режиссер. Он сказал, вот эти фразы мы оставим обязательно, потому что зритель их будет ждать.
А, Людка,
конечно,
что-то...
Конечно, да. Спасибо тем артистам, которые их придумали, да, или какие-то фразы действительно заложены автором, и ты не уйдешь от них. Как ты их произнесешь, это другой вопрос. Можно их произнести как в фильме, а можно их еще лучше произнести, может, еще интереснее. Ну, вот тоже надо прийти посмотреть. Ну, в основном зритель остается доволен. В основном. Я видела довольных. Возможно, есть недовольные. Слава богу, пока не встречала.
Да. И к разговору о том, что вы сказали, что ваш театр, да, русский драматический, это классический угу. театр.
Ну,
и
да.
там большую часть репертуара должны составлять те самые классические произведения.
Угу.
Как вы, как актриса, как член труппы, ну, как человек, жизнь которого состоит из театра, да, относитесь к тому, что какие-то истории переиначивают и представляют в совершенно ином контексте. Вот оно, тут та же самая «Ромео и Джульетта». Есть бесчисленное множество интерпретаций этой истории в кино. Такая, начиная там от классической экранизации Фрэнка Дзефирелли «Ромео и Джульетта», и заканчивая там...
Леонардо Ди Каприо, да?
Ну, это еще близко. «Ромео и плюс Джульетта», «База Лурмана» с Ди Каприо и с Клэр Дэнс. Ну, мне очень нравится этот фильм.
Интересно, да.
Он классный, потому что «База Лурман» попытался максимально следовать тексту и даже вкладывать в уста своих героев именно этот классический текст. А есть такие вещи, как «Тепло наших тел», когда девушка влюбляется в зомби, и зомби через эту любовь, он исцеляется. Понятно, что в основе здесь тоже лежит история о Ромео и Джульетте.
Ну, вообще, 30, я уже забыла, 33, по-моему, сюжета, и больше их не существует. Это переплетение сюжетных линий только.
Да. Поэтому... Но есть что-то вот яркое и понятное, вот эта самая история о Ромео и Джульетте. И я знаю, что очень многие актрисы на одном из этапов своей карьеры хотят играть именно Джульетту.
Ну да, конечно.
Вы прошли через это? Вы сыграли Джульетту в своем представлении?
Я сыграла в это не спектакль, это была лаборатория такая. Джульетта выжила, это тоже такая своеобразная Джульетта. Я не сыграла ту Джульетту классическую, я как раз ушла в декрет, и мне сказали, ты бы могла играть. Я такая, Хотя хотела, конечно, в детстве хотела. Мне хотелось читать в классе, а мне не дали. Я думаю, надо сыграть. Но я сыграла немножко другую Джульетту, уже современную как раз постановку. Тоже интересно. Я за то, чтобы, если ты берешься и хочешь сделать что-то по-современному, бери современные пьесы. Их очень много. И они очень хорошие тоже. И у нас в театре вот сейчас их, наверное, не хватает. Но именно не так, чтобы ты взял классику, переиначил ее, потому что их, вот вы правильно сказали, столько много переиначенной классики, интерпретированной, да, режиссером, настолько, что она становится неузнаваемой. И порой слова не соответствуют действию на сцене. Это всегда такой резонанс. Можно это сделать хорошо. Бывает, да, режиссер осовременивает эту драму, и она хорошо идет. Но зачастую режиссеры так осовременивают, что могут испортить эту классику.
Да. Это да.
Я за то, чтобы вот в данный момент, по-моему, уже переели вот этой классики, которую вот как попало у нас переиначили. Как попало, я не побоюсь этого слова. Зачастую это как попало. Потому что уже вот так делали. Как же еще не делали? Вот так я сделаю сверх на голову. Зачем? Вопрос. Но это форма, в которой ты работаешь. Главное еще от сути не уйти. У кого-то это получается хорошо, у многих это получается, средне. Это нехорошо. Лучше вот сейчас, я думаю, снова вернуться к классике, потому что ее стало очень мало. Именно той классики, чтобы зритель, наша молодежь увидела, что вот так вот было. Чтобы они увидели те же костюмы, оказывается, вот так одевались. Потому что мы теряем эту культуру, ту, которая осталась в прошлом, мы не знаем уже много чего. Мы можем так нашим молодым зрителям донести. Вот так вот было. И надо брать современную драматургию, чтобы разговаривать со зрителем на их языке, потому что современная драматургия позволяет это делать. Вот просто надо искать этих авторов. Их очень много хороших авторов. И ставить. Не переиначивать. Можно это делать, но я не знаю, есть режиссеры, которые это делают. Вот как Панков сделал с Лермонтовым, да, по-другому. Угу. Но там у него совсем другая форма, которой он владеет очень хорошо. Поэтому он это сделал интересно, как минимум. Для зрителя интересно. Для нашего зрителя, кстати, менее интересно. Для российского оно зашло еще больше.
Да, но тут же, видите, какое дело, когда ты чем-то владеешь в совершенстве, а чаще всего так этот пример приводят в контексте владения каким-то языком, там, тем же самым русским языком, когда тебе позволительно что-то там менять, переиначивать, где-то в шутку, где-то намеренно, если ты владеешь им в совершенстве.
Да.
А если это просто тупая ошибка, то извини меня. И здесь вот в самом конце нашего разговора у нас буквально несколько минут остается. Mm-hmm. Вопрос, который меня мучает с самого начала нашего разговора.
Так.
И он хорошо ложится на вот контекст трансформации, выхода на другой уровень, не качественно, а в принципе на другую стезю. Я знаю, что вы по диплому, у вас диплом актрисы кино.
Да, да.
И когда мы вас увидим в кино, насколько вы хотите перейти вот из сферы театра в кино или работать параллельно?
Ну, не перейти, конечно, работать параллельно, потому что театр — это такой фундамент, который тебя все время держит в теле. В кино, конечно, хочу. Дорогие режиссеры, зовите меня в кино. Я играла в кино, но очень мало в нашем кино играла. Зовите больше, я с удовольствием приукрашу ваш фильм. Вот так.
Здесь я не могу не согласиться с тем, что вы приукрасите любой фильм. Спасибо вам большое за очень интересный разговор. И хочу сказать, что именно вот в такой форме разговоров у нас не было, когда мы больше, наверное, все-таки говорили о театре в подкасте «Киноблог».
Но это очень
родственные жанры, родственные сферы. И про, вот если говорить про переход из театра в кино или наоборот, большинство современных признанных и очень хороших актеров, они очень часто параллельно работают и в театре тоже. Там, наверное, самый яркий пример — тот же Дэниел Дэй-Льюис, который, к сожалению, сейчас в очередной раз объявил, что не будет больше сниматься. Или тот же Бенедикт Камбербэтч, который достаточно известен и среди зрителей массового кино, и среди зрителей авторского кино. Поэтому, Нина, спасибо вам еще раз. Приходите к нам еще и поговорим с вами же в качестве героини какого-нибудь нового отечественного
фильма.
Или зарубежного фильма.
Да.
Я напоминаю, что у нас в гостях актриса театра, мастер сцены Нина Чернышова. И мы говорили о театре и кино в подкасте «Киноблог» на радио «Спутник Кыргызстан». Я прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго.
«Киноблог».